Про любовь захотел. Это, знаете, я был на концерте Розенбаума. Однажды Розенбаум приехал на этот самый Запорожье. И он тоже говорит: здравствуйте. Ну, заказывайте песню. Ему сказали: про любовь. И знаете, что он спел? Нет, гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Ну, сказали про любовь, он спел. И поэтому, понимаете, каждый под любовью подразумевает.
А как вот это вот, вот ты был уверен, что ты человека любишь, любишь себе, его любишь, а тут просыпаешься, это такое ясное осознание, что все прошло.
А, любишь, 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 любишь.
Да, любовь настоящая не проходит.
Не проходит любовь. Любовь не проходит, я вам ответственно...
Ага.
Вот видите, это говорит о том, это
раз. Вообще, ни к мальчикам, ни к людям остальным.
Так, ну вы договорите, потом я. А, вы мне слово дали, хорошо. Вот то, что сейчас происходит, это говорит о том, что любовь разная. Более того, любовь – это изменение. И вот она была, потом что-то изменилось. Если она, не дай Бог, не изменится, я уже говорил много раз, что люди живут, если глобально взять, глобально, а в смысле в рамках жизни, одной жизни человека. Вот 7 лет он прожил, если вторую семилетку он живет как первую семилетку, там уже у него ничего нового не будет. Любовь. А любовь мужчины к женщине, любовь это то, что ты делаешь бескорыстно, с удовольствием, у тебя внутри есть внутреннее удовлетворение, и любовь это абсолютное, знаете, как в «Матрице», это как любить, ты это знаешь, что ты любишь, это со стороны не определить, любящий человек или нет. Мы пытаемся нарисовать портрет любящего человека и потом... Хорошо. Ага, да.
Если меняется, ну совсем уж поменялось.
Если что?
Нормально. Ну, было вот чувство одно, я его, у меня на такое чувство категория любовь. А потом оно просто поменялось. Уже не могу это сказать, любовь. Но любовь...
Хорошо, что поменялось. Любовь это, сказать, что это многогранно. Вот в Библии не определено, что такое любовь. Ужас. Ничего, мы сейчас его зацепим, вернем. А что такое любовь не определяется? Определяется, что точно не есть любовь, да? Любовь не завидует, любовь не это, не это, не это. Помните, да? 13 глава, по-моему, в Библии там вот рассказывается. А что такое любовь? А любовь это совокупность совершенств. Значит, все, что хорошее. А что хорошее? Хорошее то, вот если... скажем, взять за авторитет Шрила Прабхупады, он говорит, что хорошее, что доброе, что недоброе, что добро, что зло. То, что ведет к Богу, есть добро, что не ведет к Богу. А вопрос, а что ведет к Богу тогда? А это знаете, когда вот я подъезжаю к морю, там воздух все более влажный, я, и может быть соленый, я пропитываюсь. Когда человек идет к Богу, он становится божественным. Признав, что человек идет к Богу, это значит, он становится, первое, свободным, он становится более влиятельным. Он хочет, не хочет, но его невозможно не заметить. Все его действия – это действия, а не просто он воздух сотрясает. То есть они имеют последствия. Ну и так далее, и так далее. И вот любое действие, что человек делает, и это ведет, то есть есть учение, так сказать, преисподней. Вот к Богу ты идешь, чем тебе ближе к Богу, тем тебе вообще не видно, потому что, смотрите, Богу что не видать. Ты прах и пепел, тебя не видно, и ты слуга, слуги, и ты... Нет, это ложь. Человек, если идет к Богу, он все более и более заметный. Он проявляет Бога из себя. Вот. И любовь то же самое. Я иду к любви, если я иду к любви... Сейчас. Ну, слишком глобальный вопрос. Это наподобие, как вот есть мацария. Мацария – это зависть. Зависть – это противоположность любви, буквально противоположность, потому что зависть – совокупность пороков. И зависть не видна. Не видно, это как белый свет, его не видно. Вот если на спектр его разложить, там синий, фиолетовый, там зеленый, все это видно. Но когда вот это вместе, даже опыт в школе, да, вот крутишь это, и там вот белое ничего не видно. Вот так и зависть. Если человек завидует, он не понимает, что он порочен. Этот человек может думать, он будет думать, что он любящий, он будет всех учить, он будет всем причинять добро. И когда ему скажешь, ты завидуешь вот тому, тому и тому, да, да чему там завидовать? Зависть определяется принижением окружающих людей. То есть, ну, самовозвеличивание, и потому что зависть, то есть есть зависть как бы белая, говорят, я просто смотрю на кого-то и хочу быть таким. Это плохо, но не очень. Потому что, ну, я хоть к чему-то стремлюсь. А зависть, когда я положил глаз на то, что мне недоступно, не потому что я плохой, потому что у меня сейчас просто другая задача, мне не в ту сторону надо смотреть. А я настойчиво хочу это сделать. И мое нутро не приемлет, что я не могу. Мне просто бьют по рукам, я не могу этого достигнуть. Я говорю, это плохо, это фу. Вот это зависть. Зависть, это, вот это мусари называется. И она, если ее на спектр разложить, это жадность, безумие. Ну, это 6 составляющих. Вернее, 5, а если все вместе, зависть это 6. Вот так же и любовь, совокупность совершенств. И любовь проявляется не вот так вот, бах и любовь. Нет, любовь это вот состояние, но ты проявляешь, как недостатки, ты проявляешь, что отдельно зависть, то ты безумный, то ты гневный, вот это, ну как этапы, они чередуются. Так и любовь проявляется, вот то это, то это, то это, то это, понимаете? Вот, и поэтому вот сейчас любовь проявляется так. Вот сейчас любовь может проявляться как угодно, но то, что приносит пользу тебе и окружающим. И не просто пользу, а с биркой, что там счастье еще написано. Потому что просто быть полезным – это быть корыстным, эгоистичным. А вот чтобы ты был полезным и себе, и окружающим, при этом было счастье, это когда пользу ты думаешь для пользы для других, но автоматически она и тебе как бы перепадает. Вот. Вот что такое любовь. И она может быть как деловитость, как пунктуальность какая-то, как все что угодно. Потому что любовь, она, прежде всего, она зрячая. Кто не любит, он слеп. А зрячая на что? Он видит в окружающих, что им надо. Зависть видит, что в них недостает. Вы понимаете разницу? Недостает, и надо обязательно ему сообщить об этом. Что ты же урод. Урод, ай-яй-яй, тебе надо исправиться, ты буксуешь по жизни. А любовь, она когда видит то, что недостает, это ее повергает в больший восторг, если чем она не видит достоинства. Потому что для любви это любовь это глагол, действие. И она видит то, что недостает. Не у всех. Вот я смотрю и только у кого-то вижу. И мне так хочется вот это вот добавить. И это моя задача от Бога. У другого тоже может чего-то этого же самого не хватать, но я не вижу. И поэтому Иисус говорил, я ничего не делаю, не видит сотворящим. Вот этого исцелил, а вот этих нет. А почему апостол? А потому что меня отец не указал на них. Вот это любовь. Любовь не спрашивает никого, она самостоятельна. Ну как Бог. Бог есть любовь. И поэтому очень разные. Самое главное это...
А можно вопрос? Да.
Хорошо.
А почему, конечно, счастье холодно? Вот летом жарко, а летом холодное. И не могут согреться, я просто как
ходит. Все, что происходит с нашим организмом, биологическим организмом, это мы сами отдаем себе приказ этому организму. Или так, это побочный эффект. Вот мы решили как-то жить. Почему мы решили как-то жить? Знаете, решает жить в счастье или Бог, или мы сами себе придумываем это. Вот. Если мы как-то придумаем, а это, ну, как-то, ну, наверное, неправильно, но я же законодатель, я же по образу и подобию, я это придумываю, и это изменяется. Дело в том, что у меня когда здоровый, нормальный организм, он уже заточен под эту задачу, чтобы вот это я решал, если у меня даже что-то не так, я это не чувствую. Когда человек в счастье находится, у него там что-то, может, не хватает, руки, ноги, или там он заикается, ну, прекрасно поет при этом, он это не... Вот, например, Боярский заикался, знаете, да? Ну, до конца, все время, ну, сколько есть, он заикается. Когда слышали его на выступлении, а поет-то хорошо. И он не чувствует там комплекса неполноценности, например. Или там Том Круз, например, он читать не умеет, представьте, не умеет читать, взрослый мужик. И он не может научиться читать, потому что у него в мозгах что-то неправильно, там какие-то связок не хватает. Да, это не беда, да. Вот у меня, например, нету памяти, я горжусь этим, оно мне помогает, потому что голова пустая, и оно мне не мешает. То есть на самом деле некоторые недостатки, это есть достоинства, которые, это как белое пятно, я в эту сторону даже не вижу ничего. Это предохраняет меня от зависти. То есть я вот что-то не вижу, все говорят, ой, надо заняться, я смотрю и вообще ничего не вижу, не понимаю, у меня там понималки нету. И как Высоцкий говорит, по счастью, мне выбора не дано, где-то так вот.
Вот. То, что памяти нет, это же хорошо, это же признано.
Не, кому как.
Осознавание, ну.
Не, кому как.
Я слышала, что у учителей...
Та память, которая мне нужна, она есть.
Нет.
Она есть, да. Просто что-то важное. У меня прекрасная память на то, что мне надо. И то, что мне не надо, я это не помню, не запоминаю. Вот. Хотя как-то общестатистически как бы должно быть. Ну, я про чем? Почему в человеческом теле случаются аномалии, которые нас беспокоят, а которые нам не нравятся? Вот я утверждаю, что мы это сами заказали. Например, если человека несколько раз там обожгли, ну как, плюнули в душу, он вот-вот-вот раскрыл душу, все, ему раз, плюнули, два, плюнули. В третий раз он закрывается, решает не быть хорошим, быть таким ежиком. И все, поджелудочно инсулин не выделяет, сахарный диабет. Получите, распишитесь. Вот. Но человек сам решил не быть добрым. Он сам решил, не буду сахар перерабатывать. Мне это не пригодится в жизни. И пожалуйста. А побочный эффект, что потом надо вот это колоться вот этим вот свинячим инсулином, и есть это то нельзя, это страшная болезнь, она смертельная болезнь, кстати. Вот. Почему руки, ноги, конечности холодные? Почему они холодные? Нет давления. Раз, зауженность сосудов. Два. Ну, на этом остановимся, да? К какому бы авторитету, чтобы вы поверили, обратиться? К свидетелям Иеговым обратимся. Они утверждают, что... Вы слышали, что они, у них запрещено переливание крови?
Да.
И в общем они правы. Почему? Потому что статистика такая, что вообще никакой пересадки не надо. Вообще никакой пересадки не надо. Потому что, например, статистика такая, это... Нет, нет, не-не-не-не-не, гораздо хуже. Смерть, поверьте, смерть не самое худшее, что случилось. Если человеку пересаживают... Печень, допустим, какого-то артиста, у него начинают проявляться артистические данные. Потому что есть банк доноров. Вот когда война ведется, этот банк очень интенсивно пополняется за счет того, что потрошат раненых. Это во все войны было, скрыто или не скрыто, но это есть, это уже факт, который скрыть нельзя, который сейчас происходит. Вот. И жизнь донора, судьба донора начинает быть судьбой от этого человека. И человек автоматически уже не... Он уже хотел выйти по своей судьбе. Единственный путь, где он будет счастлив. Единственный. Но он уже не может попасть. Это как черная магия, как порчу навели. Да. А кровь перелили. А кровь перелили, все. Поэтому лучше даже физраствор. Понимаете? Вот. Я к чему говорю? Потому что свидетели Иеговы говорят, кровь это жизнь. Что китайцы говорят по этому поводу? Они говорят, есть энергия чи или энергия ци. И вот этот цигун от этого, да, и вот эту энергетику, которая и кровь, они считают, это одна и та же субстанция. И если ее перелить, это жизнь. Жизнь. И если сосуды заужены, человек может, но не хочет жить. Он взял, может, но не хочет. Понимаете, он сам себе поставил рамки. И сейчас я скажу страшную вещь. Степень запущенности заболевания. Когда болезнь выражена ярко, а какая болезнь? Жадность, зависть. Ну, вот такие вот вещи. И это видно, это не страшно. А вот когда это не видно, это страшно, и это ведет, тогда эту болезнь не видно, тогда она маскируется каким-то законом, и это бьет по внутренним органам человека. Например, более того, сейчас скажу более того, вот эти люди, которые заболевшие, они этот свой недостаток, они о нем не знают, но окружающим выдают его противоположность, достоинство. У меня был один случай с женщиной, у которой был рак груди. И она говорила: я вообще женщина плохая, но единственное, что во мне есть хорошего, это щедрость. Я ей сказал: ваш диагноз — жадность, патологическая, врожденная, кармическая, породу, там как угодно. Жадность, то есть, понимаете, жадность. И мне надо было 40 минут ее убеждать. Когда я убедил, рак прошел. За эти 40 минут, даже за 20 минут, когда вот она поверила мне. То есть то, что мы показываем, мы себя убедили, потому что лгать себе легче всего. Легче всего. И тогда болезнь. Ну так вот. В общем, человек не хочет жить. Он говорит: хочу жить вовсю, быть там. Но сосудики говорят: человек, который хочет жить, у него вены, я не знаю, как каналы, как Беломорканал такие. Вот. Вот. Если зауженные, то все. В этом есть какой-то страх. От страха спазмы случаются, да? Спазмы. В любом органе спазмируется. И сосудики раз — спазмируются. Или там человека напугать, он раз — съеживается. Так, паралич вот такой, да? Вот и все. Значит, надо где-то взять и расхрабриться. Причем надо расхрабриться в какой-то одной области. Не то, что вся жизнь, вот я везде все боюсь. Боишься конкретного какого-то направления жизни. Вот. Что хочу сказать, что одна и та же болезнь, вот медицина, фармакология, она лечит там. Вот эти таблетки против гриппа, это против того, против того, против того. Да, это помогает, но медики говорят: можно общий фон. Медицина не лечит, медицина поддерживает общий благоприятный фон, а организм как-то сам из этого выбирается. Потому что одна и та же болезнь возникает из других причин. Из разных причин, не из других, а из разных причин. И сколько болезней, сколько заболело человек. Вот прошла там, я знаю, как это называется, эпидемия, оспа, допустим, там какая-то язва, какая-то что-то такое страшное. И казалось бы, да, вот инфекции занесли там, и все... Нет, каждый человек умер или заболел по своей причине, индивидуальной. И лечить его от этого. И лечится он какой-то нервотрепкой с последующим переосмотрением. И если этого не будет, то вот та вакцина ему не помогает. И поэтому вены там, не вены, или там вот сахарный диабет, надо все равно с человеком индивидуально говорить, это всегда очень конкретно. Очень конкретно, это конкретно что-то. Ну, в принципе, человек может догадаться. Человек может догадаться. Ну, что? Начнем, наверное, да, тему. Тему начнем. Так. Ну, про любовь так про любовь. Про любовь так про любовь. Ну, сами виноваты. Не плачьте теперь. Расскажу про любовь. С чем ее едят. Вы знаете, любовь именно едят. Любовь именно едят. Мне недавно позвонили, я переговариваюсь, один человек, такой, Константин его зовут, позвонил из Киева, мы с ним дружим. И он мне предложил одну книжку, он ее прочитал. Я так и заинтересовался, потому что там как-то пазл складывается, вот картина мира складывается. Причем он так страшновато складывается, но главное, не поспоришь. Не поспоришь. Это Роберт Монро. «Далекие путешествия». «Далекие» или «даль»? «Далекие путешествия». Ну, я просто расскажу. Их там несколько книг. Она одна в другую там перетекает. И вот книга вторая называется «Далекие путешествия». И там описывается такая вещь. Я когда слушал, думаю, вот это да, смотри, как похоже, ну как-то страшновато. И стал быстро искать это, потому что ну, поставить диагноз и не дать противоядие, это как бы аморально. И когда вам дают информацию, когда все страшно, надо клевать человека пока, а что в этом хорошего? Если он не скажет, что в этом хорошего, и вы не, вам не получает, значит, надо отвергать такую информацию, понимаете? Потому что, ни с какой, а полный обзор, ни с какой стороны, ни какой-то взгляд, потому что если есть какой-то факт, который не вписывается в эту картину мира, это информация, а нам нужны знания. Знания, это которые всегда позитивны. Вот, не надо путать информацию с этим. Если когда человек говорит, все плохо, он владеет информацией, частью информации. Она не работает. Это истина, разрубленная на части, вам подали окорочок, он мертвый. И его есть нельзя. Надо питаться живым. Потому что это от Бога далеко. Итак.
Что именно это? Какой окорочок?
Вот этот час.
Нет, извините, здесь беседа.
Какая беседа?
Но я хочу знать.
Не, ну пусть.
Будет запись по интернету, люди хотят услышать. А вы все время сбиваете.
Да ничего, ничего, ничего страшного.
Ничего, ничего, да я резко ухожу. Так что у нас так, что...
Ничего страшного. То, что человек задает вопросы, это значит, я не доканчиваю просто предложение, возникает вопрос. Надо говорить так, чтобы вопроса не возникало. Тогда вот так, да. Значит, это хороший корректор, пускай сидит и говорит дальше. Итак, вкратце, что там написано. Там написана такая просто фантастическая теория, сейчас которых появилось во множестве появилось. Почему? Потому что проявилось очень много знаний, эти знания открылись, их никуда не спрячешь уже, потому что этот же интернет появился. И вдруг выясняется, что ни одна религия, ни одна религиозная концепция не отвечает действительности. Ни одна. То есть они, как это говорят, спалились с поличным. Нигде не говорится там о динозаврах, нигде не говорится о, там, я знаю, ну, о пирамидах, нигде не говорится, они тут глаза уже мозолят и ничего не могут сделать. Нигде не говорится о посмертном опыте. Все люди, которые умирают и которые вот были и возвращаются в тело, ну, клиническая смерть, все видят один и тот же тоннель. И чертей никто не видел, понимаете? Их встречают, и причем это ладно бы какие-то святые люди, а обычные люди и грешные даже люди. Их встречают так благоприятно и говорят, ну да, тебе еще рановато, иди давай шуруй домой. И это по всему миру разных вероисповеданий, то есть опыт громадный. Ни в одной религии этого нет. И не просто нет, это замалчивается. То есть некоторые вещи, не просто их не хватает и от незнания, они скрываются. И поэтому появилось множество теорий, которые начинают конкурировать со всеми религиозными, буддийскими, там, вайшнавскими, христианскими, там, мусульманскими. Вот мусульманство, оно вышло... А я не успел договорить, потому что я не успел договорить. А я не собираюсь про тоннели рассказывать. Я рассказываю просто как факт, который замалчивается. Таких как тоннели, их много фактов. Я его не буду, иначе это ничего. Я просто говорю, что существуют концепции, которые... Вещи, которые очевидны и много, и просто люди о них знают. Я просто знаю людей, которые вот выходили вот из тела. Вот один человек, он стоял на посту, и его... И уснул, знаете, солдат стоит на посту. И погоны, тут вставки такие жесткие, они передавили сонные артерии, и он это вышел из тела, и он видел себя. И он понял, что он умирает. Ну вот это пережато и все. То есть он покинул уже тело еще чуть-чуть. И он просто попытался, нырял, донырнул и пытался свалить свое тело, чтобы вот эти вот вены ему там на горле это самое, и вот так вот спасся. И таких вот случаев много. Обычные люди, причем, ну, такие знакомые. Или, например, Вот мой личный опыт, мой личный опыт. Я разговаривал после смерти со своим отцом. И пускай мне хоть что говорят, но это никакой не дьявол, это, ну, я видел много, которые, вот стоит гроб, например, вот я смотрю, вот, я участвовал в спасении одной девочки, но спасти не удалось. Ну, такая история. Вот сейчас то, что я говорю, не из книжек, понимаете, не из книжек. И почему я это говорю? Потому что я знаю, что это точно так, потому что везде читал и, ну, как бы, опыт других людей, они говорят, мы тоже это видели. Не все это видели, но это достаточно много. И сейчас скажу еще, а почему же основная масса этого не видит? Потому что основная масса занята собой. Занято собой. Они смотрят в себя. И когда они смотрят в окружающие, они видят только себя, свое как зеркало отражение. Они как в капсуле своего эгоизма, своих желаний. У них нет ни малейшего желания кому-то помочь. Они маскируются, они как хамелеоны, они имитируют альтруистическое поведение, спасение мира там, и ближних. И как бы им, но если у них нет вот этих вот ситхи, знаете, называется ситхи, способности. Если этого нету, понимаете, это нормальные способности человека. Это нормальные способности человека. Видеть ауру, сопереживать, то есть чувствовать боль. Настоящий врач должен принюхаться к человеку и у него самого заболеть в том месте. Это называется сострадание. А если он просто прибором уже мерит, и ну, то он не понимает, у него нет контакта, то он эгоист. И, конечно, такие люди лишены этих способностей. Человек, который еще дальше зашел в этом эгоизме, у него начинают отказывать обычные функции. Зрение, обоняние, органы перестают как-то работать, понимаете? Это то, что у нас организм просто работает, а мы просто едим, и он от этого едим, спим, и он работает, мы его не поддерживаем. Это чудо. Это чудо. Потому что если это чудо заканчивается, у кого-то болячка, и врачи не помогают, мы говорим, нужно чудо. Так это чудо у тебя было в кармане, а ты взял его и зарубал. Почему? Ты в своем эгоизме, то есть ты отошел от Бога в этой стороне, не то, что Бог тебя бросит, ты негодяй, нет, Бог никого не бросает. Но ты отошел от этого и решил вот вместо него, понимаете? И поэтому я говорю, что почему так мало людей? Да потому что все вот такие эгоисты. Мы такие духовные, мы на симфонии ходим, мы в церкви там крестимся, молимся и все такое. А ты можешь боль почувствовать, другого нет? Ну и все. Ты не духовен. Не духовен. Не духовен, и ты даже не цивилизован. Вот так вот. Вот. Это сначала ругаешь, чтобы потом сказать хорошее. Вот. Так, это... Нет, спрашивайте сколько угодно. Зачем я это говорю? Зачем я это говорю? А почему мы, то есть мы, хочу сказать, инвалиды. А почему мы инвалиды? Потому что мы не все знаем. Вот надо понять, что это не наша вина. И всякие религиозные или какие-то вот это миропонимания, если оно не полное, если что-то непонятно, если мне что-то, я вот вижу и не понимаю. Это непонятное или эту паузу я начинаю заполнять чем-то. И знаете, чем я заполняю? Страхом. Все непонятное вызывает страх. А страх, потому что я не знаю, все остальное не вызывает страха. Почему? Оно понятно, понятно, функционально, я его не боюсь. И мы говорим, это, наверное, дьяволы. Наверное, это может на меня как-то напасть. То, что мы осуждаем, все, что мы осуждаем, это в этом секторе мы не понимаем. Кто в этом виноват? Ну, можно, конечно, свалить на наше образование. Образование постаралось специально разделить на сектора. Вот в этом русле вы можете понимать, а туда даже не ходи, там не надо понимать. Там от дьявола, там все не так. Вот это магия, вот это не так. Ну, вот уже все, вот ты уже поймался. У нас должен быть весь обзор. Весь обзор. Только так можно из клетки вырваться и стать там Божьим детем или как. Итак, и вот появилось очень много конкурентов. Потому что, знаете, в Запорожье, например, появились бандиты, которые заменяют милицию.
И довольно успешно.
К ним приходишь, рассказываешь, вот у нас в Запорожье, рассказываешь, вот этот вот мне не платит и все такое, они смотрят, они, ну, это все они люди из бывших силовых структур, они очень информированы, они спортивно подготовлены, они кое-кто участвовал на серьезных соревнованиях, да, вот, и они не просто рэкет, они берут большие деньги, но выполняют. Но если они выясняют, что ты подал заяву, а ты не прав, то они тебе совершенно бесплатно оторвут голову. В милиции нет. В милиции нет. Вот. Понимаете? Но почему появляется вот это вот? Потому что вот это не работает. Основное не работает. И поэтому религия, которая должна нам объяснить, как мир устроен, что в нем делать, если она не справляется, то появляются версии, которые заполняют белые пятна. Вот таким образом появилась в свое время книга духов Алана Кардека. Алан Кардек, он француз, он просто брал женщин, женщина более сенситивна, она более чувствительна, чем мужчина. Мужчина против нее, ну просто пенек, можно сказать, с глазами. Ну, такова природа. И вот они занимались спиритизмом. Хотя спиритизм, говорится, это, ну, это дело такое, не очень оно такое правильное. К некромантии относится, да? К некромантии относится, это если, если знать, что ну, кто-то, все когда-то умрут. Тогда это некромантия. Но если понимать, что никто не умирает никогда, то это не некромантия. Да. И вот он, и там он этим занимался 50 лет. 50 лет. Получилось огромное количество вопросов и ответов. Самые лучшие из них отобраны, и была создана книга духов, которая она соперничает со всеми буквально священными писаниями.
Сейчас сделано, это есть, они могут ответить на
них. Да, эту книгу духов, она везде, она в интернете, она продается. Она состоит из тысячи. 1020 вопросов и ответов. Они систематизированы, разбиты там по мастям, по секторам, там добро и зло, какая жизнь после смерти, какое предназначение, там что такое боль, и там вопрос и ответ, и смотришь, и кажется, что это правда, понимаете. Так вот, вот этот Монро, кстати, книга духов и вот это посмертный опыт, и что смерти нет, и говорят что-то о жизни вечной, или есть смерть вторая, что такое смерть? Смерть, что такое смерть? Смерть это единственное, что гарантировано в этой жизни. Понимаете? Все остальное может быть, не может быть, но смерть это то, что будет точно. Понимаете? Это значит, она заслуживает уважения для ее рассмотрения. Что такое смерть? И надо понимать, что смерть – это куда-то переход дальше. Куда-то переход дальше. И вот религии, которые говорят, вот помрешь, и ты заживешь хорошо. Нет. Если углубиться в религии, в начальные, в первоисточники, в каком состоянии ты покидал тело, в каком настроении, в гневе, там, в радости, и это, вот дальше у тебя и будет такое продолжение. А не то, что я тут намучился. Если ты в мучениях умер, ты в мучениях будет рожден, и ты ничего твое никуда не девается. Вот в чем дело. И поэтому есть два вида смерти. Я сейчас прочитаю. Об этом говорит Шримад Бхагаватам. Так, два вида смерти. Нет, я это сейчас пока не буду читать, чуть попозже. Вы знаете, что в момент смерти человек может испытывать или величайшие страдания, или величайшие наслаждения. Например, понимаете? Но эмоция сильнейшая, и в этот момент он выделяет массу энергии в момент смерти. И такое количество энергии он выделяется из него, которое куда-то идет. Мы не знаем, куда это идет. Ну, наверное, к Богу, скажем так. А плохая, скажем так, к дьяволу, а вот хорошая к Богу. И она очень высококачественная, то есть густая. То есть, когда человеку это очень интересно, понимаете? Когда интересно, когда он, у него нет понятия веры, он это просто видит и это делается. Когда человек становится волшебником, когда эта энергия настолько густая, то есть переработанная, как, ну, я не знаю, как сгущенное молоко. Все остальное человек, который ходит, так настолько уверяется, ну да, вот это так, пойдет, ничего. Но в момент смерти ты не можешь быть равнодушным, как в момент любви. Как в момент любви. Я хочу сказать, что кто-то собирает урожаи. Кто-то собирает урожаи. При этом говорится, что, а что такое любовь? А любовь, когда человек умер для себя. Умер для себя. Он умер для себя, но смотрите, он живет, и все остальные смотрят и подозревают, да, там что-то такое творится. Вы сами про любовь хотели, но получите. Потому что любовь – это смерть для себя. И мне все равно, что будет со мной. И поэтому, если мы не понимаем, что такое вообще смерть, ты не поймешь, что такое любовь. Если я хочу смерти и боюсь, боящийся несовершенен в любви, если боюсь, а любой страх – это по-любому страх смерти. Страх потерять, страх умереть как публичная личность, страх потерять авторитет, страх, то есть смерть авторитета, смерть там, части своего тела, смерть там, здоровья, понимаете, это смерть частичная. Вот. За этим стоит просто смерть. А любящий, он полностью говорит, а вот у него есть объект, что характерно, этому человеку везет. И все, что на нем есть, и внутри него есть, выздоравливает. Интересно, да? Ему меньше надо есть, меньше надо спать, меньше вот это СТО, техосмотр вот это вот, и на нем как на собаке все. Он более чем жив. И мы хотим, и вот это называется второе рождение. Священное Писание нам говорят, ну, они говорят все правильно, если покопаться, если вникнуть и покопаться, они говорят правильно. Но обычно проповедники на местах такие махровые, они говорят, они тебя уличают в этом или в том каком-то грехе, не таком поведении, говорят, вот ты должен исправиться. Ты должен исправиться, потому что это хорошо, это плохо. Но если покопаться, вот даже в исправленных писаниях, мы можем увидеть, что исправить ничего нельзя без Бога. Ничего нельзя. Не можешь ты исправить. Ты почему? Я могу, конечно, натянуть маску, сделать выражение лица, запретить себе делать то и это, запретить себе то и это, но я не перестану хотеть грешить. Не перестану. И Господь приходит не для того, чтобы меня уличить в чем-то и наказать, или перевоспитать. Он приходит, чтобы меня сделать другим, преобразить. Когда Он преображает, то есть любовь, это знаете, что такое любовь? Я сам перестаю себя узнавать. Я смотрю на эти руки, не такие. Я перестаю узнавать свое поведение, я исправлен. Господь дает, не спрашивая меня, вот на, любовь, мое дело только сохранить. И все, и сохранить, и просто не бояться дальше поступать так. Потому что меня, чем дальше, тем гуще буду спрашивать, а что ты себе позволяешь? А мне надо просто это продолжать. Вот, и тогда человек будет жить. Потому что есть вторая конкурирующая сторона, которая будет состригать купоны. Господь состригает купоны тоже. Вы думаете, и это в первых писаниях есть. Нам говорит, купоны, вот когда я излучаю мои, вот когда я... Да, и вот смотрите, сначала я скажу гадость, а потом хорошее, да? Потому что если наоборот, запоминается же последнее, да? Как это у него же все есть, да? От меня ему что-то надо. И нам говорят, Господь тебя любит. Как понять любовь? Ну как понять? Кто когда-то любил, он понимает, что я нуждаюсь в этом. Я нуждаюсь не в том, что есть вожделение, есть любовь. Это одинаковые по силе, но противоположные по направлению вещи. Вот я люблю, это значит, хочу вот это вот просто вот, да, съесть. А если я... Это не люблю, это я вожделею. Вожде это вожделение, это похоть. А если я люблю, я вот трясусь над ним, оно мне доставляет недостаток, как мать считается это самое приближенное к божественной любви. Мать над ребенком. Что он ей хорошее что-то делает? Нет. укакался, уписился, там пеленки, да, и говорит не умеет, а она все на него еще как львица защищает его, да, а он же только, ну, неудобства приносит, вот такая любовь. И мать нуждается, да она с ума сойдет, если не отнять этого ребенка, с ума сойдет. И вот представьте, Господь то же самое, почему-то мы ему нужны, почему-то мы ему нужны. И если ребенок, первая улыбка, он улыбается матери, она препросто, она во власти этого ребенка. И вот говорится в Писаниях, Господь захватывается любовью, и он бессилен перед любовью, если там написано его преданный или перед верующие, воля верующего, закон верующего. Верующий, ну, как бы, не полностью отвечающий слово, вот любящий, возьмем, да, вот возлюби Бога, да, всеми своими там потрохами, всем разумением, всем сердцем, вот если я все его люблю, а значит, свое отдаю, тогда Господь в моей власти получается. И вот тут я ему даю все, а он меня одаривает собой. Я сейчас зачитаю. Есть такое писание, священное писание, которое говорит, что и тогда понимаешь, да, игра стоит свеч. Смотрите, что я хотел. Вот религия, она же дает Божье, но не Бога. Не Бога. Она не может, никто не может распорядиться. Бог, он сам отдается тебе, если ты его любишь. А ты любишь добровольно, тебя никто не может заставить, никто не может тебе принудить любовь. Любовь — это штука добровольная. Вы смотрите. Это что читание Чаритамрита, Ади Лила, глава 3. Это я адрес называю. Господь необычайно благосклонен. Это текст 104. Глава 3, текст 104, 105, 106 и 107. Подряд прочитаю. Господь необычайно благосклонен к своим преданным, готов отдать себя тому, готов отдать себя, понимаете? Не свое там чего-то, не то, что ему там надо позарез, не то, что его, что все увидели, ахнули, а готов отдать себя тому, кто подносит ему лишь там... Та-та-та-та-та-та-та. Так, сейчас. Угу. Господь чувствует себя в неоплатном долгу перед преданным, думает. Господь думает. Всех моих богатств не хватит, чтобы отдать ему за такое подношение. Чтобы как-то это понять, это совершенно непонятная фраза, как это Господь может так думать. Но когда вот ребенок впервые маме улыбается, она просто как масло тает. Понимаете? Она становится как раба этого ребенка, да? Главное, чтобы это не переросло, потому что когда маленький, он нуждается действительно. То, понимаете, что он ей дал? Улыбочку всего лишь, да? И вот нам хоть бы улыбнуться. Хоть бы улыбнуться, хоть бы оценить, хоть бы восхититься, хоть чуть-чуть. И ты сразу, и как он тебе дает? Ты начинаешь обладать божественными качествами. Он лично в тебя входит и начинает проявляться. И ты есть любовь, Господь есть любовь, и ты в любви находишься. И это уже не ты, как апостол Павел говорит. И уже не я уменьшаюсь, а он пребывает во мне. Это уже не я живу, а он во мне. Он так про Христа говорил. И Господь мне одаряет, и я такой, я при памяти, я все помню, что я делал, но у меня обладает, и он просто входит в меня, как в перчатку рука. И я начинаю обладать такими вещами. Я начинаю быть сильным, я начинаю быть, что такое любовь, я начинаю быть бескорыстным. Почему? Потому что я подключен уже к безлимитному источнику, я не жмот, мне ничего не жалко, у меня все есть. Я начинаю, и чудеса просто происходят, потому что нормально... Я такую программу выполнить не могу. Вот что такое любовь. Вот чем он одаривает себя. Одна улыбка всего ему. Смотрите дальше. Господь чувствует себя в неоплатном долгу перед преданным, думает, всех моих богатств не хватит, чтобы отдать ему за такое подношение. И чтобы не остаться в долгу, текст 107, Господь отдает себя в распоряжение преданного. То есть мои проекты, все, что я мечтал, совершаются, но совершенно мистическим образом. И от этого всем хорошо. Потому что я нигде не занимаю, я становлюсь источником, я совершаю свои проекты и обогащаются все вокруг. Я становлюсь как магнитом таким. Но я заостряю внимание. Господь стрижет с нас купоны. Оно ему надо, любовь. Любовь. Вот что такое любовь. И если ты и мы, люди, источаем из себя вот эту энергию, либо смертельно опасную, гнев, зависть, либо любовь. Одну стрижет Господь и отдает себя. Другую стрижет дьявол и ничего не отдает. Он просто стрижет, пока тебе не останется пшик. И правильно делай, что стрижет. Потому что, когда ты в любви находишься, ты идешь по своему пути и не погибнешь. Когда ты идешь по пути любому другому, это путь дьявола. И все, что ты сделаешь, тебя будет просто состригать. Состригать, потому что если ты это нахватаешься, ты погибнешь гарантированно. И в этом спасение. В этом спасение. А теперь, вот это в этой книге Роберта Монро, да, он это называет «Хмель». «Хмель». Сказка такая, такая неказистая сказка, но он очень много объясняет. Скажем так, это, ну, может быть, попытка объяснить, что происходит. Но она гораздо удачнее тех, которые вот официально признаны. Официально, потому что она включает в себя все. И вот смотрите, она дает понимание, что же сейчас делается, и как бы вот эта вся несправедливость, которую мы видим, ничего, мы уже вот лоб расшибили. И что церковь что-то помогла, что преступность, что наркотики уменьшились, проституция уменьшилась, гомосексуализм. Нет. Это не просто уменьшается, а расцветает и законодательно закрепляется. И мы это видим. Вот. Это вот прямо видим. Законы принимаются в защиту буквально сатанинских вещей. А где Господь? И вот эта схема объясняет, где здесь Господь и почему так происходит. В общем, где-то, не здесь, живут какие-то существа, которые, наверное, развитые, более там нас и так далее. И там есть хмель. Месторождение какого-то хмеля, которое, в общем, я так понимаю, наверное, это любовь. Это что-то, какая-то сила, которая вот все движет. Потому что все, что без любви, оно... В общем-то, не живет. И надо где-то их копать, что-то там источает. И вот некие существа решили, а что мы будем добывать? Этот хмель, давай его делать. Зачем мы будем добывать алмазы, когда можно делать вот эти стразы? Знаете, стразы, да? Такие вот, искусственные алмазы. Зачем делать это? Зачем зависеть, что там есть в этом месторождении или нет? Мы их будем делать искусственно, да? Как, в общем, чем занимается вся наша промышленность? Вот. Зачем ловить горных коз, когда их можно там, вот, в вольер, они там будут плодиться и под рукой, да? И так далее. Зачем выращивать или зачем-то гоняться, это можно у себя. Вот это сельское хозяйство, животноводство, да? Вот этим занимается. И вот по такому принципу была заселена одна какая-то вселенная. Ну или планета, давайте, чтобы попроще. Вот наша Земля, например. Это просто огород. И туда был первый посев. Первый посев — это, какая-то то, что биологическая жизнь, вот эти одноклеточные, многоклеточные. Они жили жизнь, и когда они умирали, они выделяли вот такой, такая вспышка. Выделяли что-то. Я хочу сказать, что то, что я знаю, с этой как бы басней сходится. Почему? Потому что когда человек, я работал с этим, когда человек умирает, у него на третий день что-то из него выделяется, вот труп просто лежит, из него что-то выделяется вспышкой. На девятый день что-то выделяется, на сороковой или на 49-й выделяется, и можно сфотографировать. Вот там, где он умер, там раз, как силуэт проявляется. То есть какой-то план. Вот есть плотный план, есть там астральный, ментальный, как угодно называется. Что это за план, я не знаю. Но силуэт человека. А над могилами может вот это быть. Что-то выделяется, что-то реально выделяется. Поэтому я думаю, это, есть в этом что-то. В этом есть что-то. И оно ведет себя как живое и разумное. То есть после смерти, вот умер, жизнь не кончается, что-то идет куда-то дальше. Ну, например, вот я видел, я вот начал... Я начал говорить, но не закончил, и я вот извиняюсь, не закончил. Я участвовал в жизни, пытался спасать эту девочку, а у ней, знаете, случилась просто судьба, что ли, такая. У нее двухстороннее воспаление легких, ее положили, потом обнаружили что-то еще, что-то в желудке, засунули ей зонд, чтобы посмотреть там желудок. Зонд 3 метра всего, но он вылез у ней в задний проход. То есть ее проткнули врачи. Ну, как-то получилось. И она стала потихонечку умирать. Ну, врачи, знаете, они такие, у них там, они друг друга покрывают. Вот. И мы там, что мы там только не делали, она уже порозовела, а потом она уже даже взяла зеркало, стала смотреться, это признак, что человек уже хочет жить дальше. Вот. Но она все-таки умерла. Она все-таки умерла. И вот когда ее хоронили, гроб на машине, бортовая машина, борта открыты, там родственники сидят на каких-то табуретах. Небольшая очередь, так, не очередь, а процессия, человек 20. И вот я смотрю, и там такое, знаете, облачко, небольшое облачко. То есть я говорю, многие видят это. И это облачко то там на родственниках. И все время она на вот какой-то парень шел сзади. Она все время на этом молодом человеке. Я спросил, кто это? Но оказалось, что ее жених. Ну, не жених, а ну, парень, с которого она встречалась. И вот это вот образование остаточное, оно разумное, оно вот так около него все время. То есть какая-то жизнь, жизнь есть. Знал еще, ну, не сказать, чтобы он был мой друг, его убили. И это я говорю, вот то, что нельзя прочитать, это то, что я свидетель, могу свидетельствовать об этом, что... Когда разрыли могилу, его опускали в могилу, над могилой образовалось какое-то яйцо, метра полтора, и он такой, как зародыш, не зародыш, но взрослый, видно, такой сидит, и ну радостный. По всем показателям, это его хоронили на 40-й день, представьте себе. Его убили, долго не нашли, потому что не искали, потому что. Потом в морге стали искать, потому что кто-то его нашел, объявились родственники, которым он не нужен был. По всем показателям, как нас учат, ну ему ад строгого режима должен быть положен. Но я смотрю, а почему он такой радостный? То есть тоже не сходится.
Может, потому что похоронили.
Виктор Федорович, ну вы же не считали, что сходится все.
Я так и знал, что вот эти истории, они это. Я эти истории просто говорю, что не все сходится. А вот это сходится, смотрите, что сходится, вот это хмель. И вот, а дальше просто идет история, которую мы знаем из различных писаний или из мнений наших ученых, которые говорят, вот так вот жизнь образовалась на Земле. Сначала одноклеточные, многоклеточные, потом какие-то водоросли, потом какие-то рыбки и так далее, потом сухопутные, и Земля, а потом появился финал апофеоз человек. И все такое. Вот. А там это описывается немножко ну, просто, примитивно, но там сохранена суть. Был первый посев, вот такие самые-самые никакие, такие безмозглые существа, амебы, и они, когда умирали, они выделяли эту энергию. Это было настолько непродуктивно, но это было очень удивительно, потому что это хмель, это такое золото, это то, чем вот те существа живут, и это где-то надо искать, а тут получен искусственным путем. Потом был второй посев, это были такие существа, которые стояли, ну это описывается как деревья, трава, неподвижные. Потом были подвижники, звери всякие. Четвертый посев, описываются люди. И вот, оказалось, что вот эти люди, они... Когда они дерутся или нервничают или что-то, они этот хмель тоже выделяют. И когда они сражаются за кусок хлеба, они выделяют этот хмель. И тогда, вот тогда внимание, и сразу, когда это я читал, я возмутился. Потом одному человеку сказал, он тоже возмутился, говорит, да ладно, что ты вот этот бред читаешь. Я говорю, послушай дальше. И тогда Творец, Господь, думает, ага, вообще это все, смотрите, а нас тут посеяли, не спросясь, просто для того, чтобы с нас что-то состричь, да? Как-то обидно, да? Как-то не очень мозгами воспринимается. Хуже того, Творец смотрит и говорит, угу. Когда они конфликтуют между собой, они это, не надо ждать, когда они помрут, они сейчас уже выделяют, а ну давай-ка их стравливать. И начались всякие эти, то есть, ну, искусственно сделанный, и по всем описаниям, ну, дьявол. Хотя первые христиане, если смотрели, они Бога описывали именно как дьявола. Алконы называли их. Я об этом уже говорил. И в других писаниях тоже написано, что Бог для своей... Не просто вот он посеял, и вот дети его Божьи, не так все просто. А где же тут милость, а где же тут любовь? Сейчас мы до нее дойдем. А потом вдруг этот Творец замечает, что если кто-то из этих людей сражается не за себя, а за кого-то, ну, например, за своего ребенка, то он выделяет чистый хмель. Вот давайте так назовем лекцию. Чистый хмель. Хмель. Вот за есть любовь. Он выделяет вот эту вот энергию, причем в сражении, вот как вот мать за своего ребенка. Вот. Мы говорим, что это человек только может. Посмотрите, как собака за своего щенка, она тебя порвет. И вот выделяет такую энергию чистую, которая даже не при каждой смерти выделяется, потому что там описывается такая технология, вот то, что выделяется при смерти, надо мыть, перемывать, как золото, знаете, моют, пока до чистого. А тут раз вот так вот, и чистое. И Господь говорит, о, это ценные кадры, их надо это беречь. Понимаете, их надо беречь. И дальше сказывается, что он в некоторых вошел. Поместил часть себя. И мы везде. Это называется там вдохновение. В этого вдохнул, в этого не вдохнул. В ведических писаниях описано, как параматма Господь в сердце каждого сидит. Вот, как вдохновение. Сидит. И в принципе это единственный Господь, с которым мы можем контролировать, который вот уже здесь. И он прямо питается тем, что мы проявляем любовь. Питается. А если нет? И он отдает себя. Какой тебе награды еще надо? Понимаете, обычная, обыкновенная религия, такая прозаическая религия, которая давно перестала быть религией, перестала отвечать требованиям религиозным, она просто говорит, тебе надо очиститься и вознестись. И все. И тогда все будет фэн-шуй, все будет хорошо. Нет. А Господу не надо твоя чистая, хорошая жизнь. Потому что все, что ты не делаешь, ему это не надо. А тебе надо, куда ты идешь при этом. Не надо беспокоиться, какие у меня мои дела и куда они идут. Твои дела идут за тобой, дорогой, они больше никуда не идут. Твои дела идут за тобой. Твои дела, не Божьи дела, я делаю акцент. Твои дела идут за тобой, как карма. Что-то ты сделал, оно тебя догонит и предъявит счет. И ты это будешь опять жевать свое же пережеванное, что с этим дальше делать. Это твои дела. И они будут уничтожаться потом, вместе как-то с тобой, с твоими вот этими. А вот куда идешь ты? Ты идешь вниз или ты идешь вверх? Ты идешь в деградацию или ты идешь к Богу? Вот нас посеяли, и при этом во всей этой кухне, во всем этом рассказе кажется как-то все плохо. Но если мы доберемся до конца, то суть, чтобы мы вернулись к Богу, и Он этого хочет. И Он этого хочет, и при этом говорится, что Он ненавязчивый. Дьявол, он просто тебе, это он реклама, причем очень такая насильственная, причем шантаж, причем рэкет, все что угодно. Ну, иногда просто информация может быть такого толка, что ты послушал, уже побежал делать, потому что испугался. А Господь же нет, Его надо просить. И Он доходит до того, вот мы не понимаем эту любовь, Он воплощается здесь в качестве просящего, просит сам себя, ну, чтобы иметь повод сюда приехать. Воплощается и, ну, что-то. И вот я сейчас это прочитаю, в священных писаниях это так написано.
Сейчас я это прочитаю. Есть книга Шримад-Бхагаватам, там написано «Все воплощения Господа». Что он приходил как такой, потом как такой, потом как такой, потом как такой. Вот как Иисус, вот как Магомед, вот как Кришна, вот как Будда, вот как это. И каждый раз давал учение, которое ну, нужно было это в этом месте, в это время. И вот был, и каждому был предтеча, который взывал: «Господи, ты когда уже тут все достало, приди». Например, был Иоанн Креститель, да, он ну, кричал. Бах, пришел Иисус, и он говорит: о, все, я на покой. Вот. Аделила, глава 3, текст 92. Адвайта Ачарья Госвами, тире, воплощение Господа в образе преданного. Кришна пришел в этот мир в ответ на его громкий зов. Воплощение Господа. Господь воплотился, смотрит. Что ж они там, бедолаги, маются? И никто ж не зовет, потому что не знает. Сам воплощается, играет эту роль. Господи, приди, и потом приходит. Ну, пришел, и начинается там разбор полетов. Понимаете? И вот я даже прочитаю, я читал стихи, даже стихи есть на эту тему. Они давнишние, но... Где же эти стихи я написал? А. И написала Лена Крапивка. Так и не поняли еще, как я печалюсь и томлюсь. Порой доходит до смешного. Я сам себе о вас молюсь. Это стих на самом деле длинный, он такой. Она пишет такие трехкилометровые стихи огромные. А это просто, ну... фраза из этого. И поэтому он не покидает, когда уже ну совсем. Ну, чтобы досказать ту историю, что потом он разделил там на мужчину и женщину, разделил. И мы видим, что во всех других описаниях есть тоже. Вот сначала был один Адам, все нормально. Но потом, если разделил, тогда появляется любовь, тогда они начинают друг без друга, ну, это знаете, как пазл. Пазл, что такое любовь? Любовь, она запланирована Господом, а не вот как подарок за какие-то заслуги, она запланирована. И поэтому психологи говорят, надо вторую свою половинку. Знаете, есть что-то целое, раз, потом картину, рисуется картина, просто Эдема, потом пазлы как делают? Он берет пресс и так и рубит это на части. Вот это смешивается все. И потом, когда они находят друг друга, знаете, как короткое замыкание, энергия выделяется любви. Но они не сгорают. Не сгорают. Такая любовь. И Господь там, понимаете? И за счет того, что Он в них, Он уже несгораемый у нас. Несгораемый. А вот теперь смотрите. Я говорю, любить не для того, чтобы, ну вот так, живем нормально-нормально, это знаете, как и такая вишенка на тортике, ну вот еще любовь для вот этого. Или вот я нормально живу, у меня дети, семья, машина, дача, ну еще и в храм хожу, ну чтобы уже полное было это. Нет, любовь это не, как Остап Бендер говорил, машина это не роскошь, а средство передвижения. И любовь это средство жизни. Это средство передвижения в этом мире, это средство вообще жизни. И без нее просто смерть. Потому что если ты не будешь любить, ты будешь ненавидеть. Это может быть слабо выражено и замазано этикетом. И Господь вообще не пришел, чтобы наши грехи притрусить сахарной пудрой и вот это. Он пришел изменить нас. Не чтобы я вот сжал зубы и не грешил. Чтобы я стал другим и не хотел грешить, потому что оно не мое. Не грешить это знаете что? Это вот это мое, я вижу, я его беру и ем. А вот это не мое, я его на него не посягаю. Я живу в наслаждении своим, а не другим. Потому что только Господь знает и укажет, что мое, что не мое. Где моя половина, где не моя. Все остальное называется как угодно. Только не... любовь это просто правильная жизнь. В противном случае с нас будут... тоже стричь купоны. Но будет их стричь дьявол. И весь этот мир, а вот теперь это такая траурная вещь, весь этот мир сделан так и делается так, чтобы не только при жизни, но и после жизни, после смерти. Это страшные вещи, я даже боюсь их говорить. Сколько гробов изготавливается специально, чтобы в них, и там такой порошок притрусили, и труп не гниет. Знаете, что это такое? Человек, когда выходит из тела, он так привязан к своему телу, что не может с ним расстаться. И чем дольше тело не гниет, дальше душа никуда не перемещается. Но при этом она желает в 10 раз больше, чем желала, если, например, был какой-то, ну, обжора, то есть, ну, просто не мог на торты и на что-то там другое, бифштекс, там, чтобы спокойно смотреть, то мне теперь это в 10, там, в сотни раз хочется, но я не могу это получить. Я начинаю страшно страдать и выделять вот этот хмель. Был случай, его описывает, как его, Тарсунов или его духовное имя Аударядхама. Они пришли в крематорий, где там одного, ну, преданного вайшнава, ну, короче, надо бы сжигали там потом этот пепел, просто в гробу, он там сгорает, потом то, что осталось в эту урну, и, ну, и выдают, нате, получите, распишитесь. Вот. И там среди них сидел такой, ну, как экстрасенсы их мы их называем, да, не экстрасенсы, а просто сенситивный человек. Экстрасенс — это действующий, если правильно, а это, ну, просто видящий. И он видел, вот подобно как я, вот за гробом там что-то шло, и это шло, и оно шло за гробом, вот это белое. Человек привязан, он не может поверить, что вот это он пытается туда влезть, он как делается, как сумасшедший. Вот. И когда раскрываются эти самые, гроб туда въезжает, в эту топку, вот эта штука, облачко, рванулась прямо туда в огонь. И вот эти всякие кремации, или там некоторые там говорят, вот это самадхи, это просто бывает, человека засолили, и сидит он там. Никакой это не самадхи. Самадхи по-настоящему, если человек сознательно умирает и остается как бы живым, у него живые клетки, вот это самадхи. А когда человека замариновали, и он там сидит, и это некромантия называется. Это некромантия, ничего хорошего в этом нету. И вот эта душа, припаркованная там, она не может оторваться от своей, у нее любовь к себе, некрофилия называется, некрофилия — любовь к мертвому. Вот себялюбие или эгоизм — это есть некрофилия. И вот она там может быть много лет, и с нее вот это стригет. Кто? Дьявол. Я об этом рассказывал, что Рим делает, что Ватикан делает, это все делается на законодательном уровне, и сейчас заказы идут таких пластиковых гробов, которые там тысячи, извиняюсь за такую информацию, но она есть, существует, открытая. Там, я даже записал, сколько штук, там тысячами штук пластиковые гробы, и в придачу какой-то порошок посыпал сверху, все, не гниет труп. Целая индустрия налажена. Это не просто какие-то клерки чем-то занимаются, деньги отмывают или что-то. Это какая-то сила, которая стрижет. И вот это страшно. То, что здесь нас стригут, когда мы просто чем-то расстроились, нам зарплату не додали или все такое, это не очень. Но вот когда после смерти начинает, это тяжело. И поэтому периодически, сейчас одну минутку, такие случаются, типа Армагеддон или что-то, то есть земля горит, все сжигает, это милость Божья. Все сжигает, это пластик горит и все такое, бывает это. Сейчас, например, вот в Германии перекопали какое-то кладбище, никакие не святые, все целенькие, никто не гниет, потому что консервация, там продукт другой. Они приезжают сюда, говорят, у вас можно поесть. А там другие продукты, консерванты. Понимаете? Это, и поэтому любовь — это не роскошь, это необходимость. Хотели любовь — получили. Вот.
Это девочка хотела, но она почему-то...
Девочка ушла, да. Да.
Не очень хотели.
Любовь — это необходимость, и она возможна, и она более возможна, чем все остальное. Все остальное с трудом нам достается. Сейчас время перерыва, потом я дорасскажу, ладно?
А, ну про хмель уже закончили.
Почему?
А, еще нет.
Не, это, ну просто перерыв. Ну давайте отвечу на вопрос.
Человек с радостью покидает свое тело, он человек, который не привязывается?
Да, покидает с радостью. С радостью покидает тело, сейчас скажу. Это когда он думает не о себе, не о своем теле.
Он же потом по... не будет.
Не-не-не, тогда, тогда он перемещается дальше, да. Это с радостью. Любовь покидает с радостью тело, если за кого-то. Ну не обязательно с радостью, иногда может чувство долга или что-то, из любви к чему-то. Некоторые люди, ну, знаете, есть такие извращенческие моменты. Человек из ненависти покидает тело, из ненависти к другому. Вот такие люди превращаются в привидения. 6 категорий лиц превращаются в привидения, ну, если Священное Писание говорит. Это абортированные младенцы. Они по парам. Слишком активные, слишком пассивные. Значит, первые, которые в состоянии алкогольного опьянения или наркотического опьянения, которые, ну, помирают. Вот эти воплощаются в привидения. Пропавшие без вести. Потому что, чтобы пропасть без вести, это надо этого хотеть предварительно. Просто так без вести не пропадают. Маньяки. Маньяки, которые, ну, они не любовью наполнены, а ненавистью. И они свято веруют, что Господь ими руководит, у них миссия убивать, например, женщин, потому что от них все зло. Или там что-то еще такое. Ну, маньяки такие вот. Которые, их очень трудно поймать, потому что у них материальные причины, которые есть средства, ну, как бы поимки, по причине можно поймать. А у них, ну, маньяк. Это сложно уловимые вещи. Вот Чикатило там, вот эти все такие. Вот они и привидения. Итак, 6 категорий. Самоубийцы. Это пассивные люди. Вот все не хочу, вот я повешусь, пускай вот им плохо будет, потому что я повешусь. Активные — это маньяки. Вот эта пара. Абортированные, пропавшие без вести, алкоголики и где-то еще какая-то шестая категория, я забыл. Это в момент смерти.
Наркоманы.
Не, ну алкоголики, наркоманы — это одна категория. Ну, забыл, может вспомню, скажу. Ну, не суть, не суть. Просто имеется, это к вопросу, а если кто-то, ну, без сожаления покидает, да? Есть люди, которые полны ненависти, и один сказал, это был маньяк, да, его спрашивали, и он сказал, ну ты же умрешь, тебя же там электрический стул, а он сказал, мои жертвы, пусть они знают, или что они меньше хотят жить, я больше хочу умереть, чем они хотят жить. Понимаете? Он почему и неуловимый, что он не, ну, не считался со своим телом, что он умрет. Он, ну, понимаете? Есть такие категории. Вот эти, они попадают туда. То есть они попадают сразу. То есть это готовая пища для дьявола. То есть они будут выделять ему чистый хмель. Они пропавшие без вести, и они вот... Неважно, хоронили, не хоронили, делали ритуал, не делали ритуал. Вот они голодные, но пока в теле я могу как-то насытиться местью или что-то, а он вот это страдает и испускает. Вот это вот такой, знаете, пассивный доход.
Грязный
хмель. Ну, если можно отмолить.
Нет, чистый хмель. Когда, да, можно. Разумеется, можно. Но вопрос, кто будет их отмаливать? Кто их отмаливает? Сам, кто отмоленный, кто сам выделяет чистый хмель, тот может и отмолить того. Но когда при смерти, это самый такой калорийный.
Виктор Федорович, а ваш комментарий насчет вот этого законодательства украинского, что в морг отправляют и там вскрытие производят? Если...
Вся процедура судебная, похоронная, и как рождаются дети, она вся, в принципе, сатанинская. Вплоть до документации. Документация, я об этом говорил, я просто не хочу повторяться. Если хотите, просто я покажу, какая лекция, там это есть. А об этом говорит, если хотите, подробно и со всеми, это говорится, есть в интернете, наберите, Владимир Сикора. Он говорит о законодательстве, как оно пошло, как оно с Ватикана пошло. И там было три траста, траст, английский, на долларе написано, траст. Трасс. Три законодательства, они были написаны, не скажу даже на чем, чтобы бумеранг не падали, не на бумаге. И там написано, что вся земля принадлежит Ватикану. Второй. И что за законодательство, мы этого не знаем. Вы знаете, что на Украине принято ряд законов, а мы об этом не знаем. Вот. А когда коснется, потому что мы этого не касаемся. А потом все, второй траст, все люди принадлежат как собственность. И третий, душа принадлежит. И казалось, ну пишите сколько угодно, что душа принадлежит. Ну при чем тут бумажка? Нет, скажу, бумажка это вам очень... Бумажка, без бумажки ты букашка, да? И в этом есть что-то. Например, был недавно, по телевизору показывали, может кто-то видел, группа паломников отправилась по святым местам. И надо было написать количество сидячих мест, там просто как в автобус набились люди, фамилии. И не было на что написать. И написали на свидетельстве о смерти. Причем не на свидетельстве о смерти, а на обратной стороне это была копия свидетельства о смерти. Кому-то надо было заочно передать, чтобы потом, ну там, отпевали там или что-то, я не знаю, для чего это надо было. И вот кто-то взял и додумался, написал на это свидетельство. И оно немножко отъехало, и погибли все вместе с водителем. Вот вам, пожалуйста. Или другой случай. Бумажка это магия. Это магия. Бюрократия это магия. И поэтому, если ты можешь что-то сделать без бумажки, делай. Если ты как-то зафиксировал, как это, пусть твоя левая не знает то, что, чем правая занимается. У меня были случаи, когда человек был, ну, такой, безысходно болен. Я говорю, выкради свою медицинскую книжку. Выкрал, я его сжег на его глазах, у него болезни прошли. Это магия. Потому что там как печать, это, можно сказать, это эгрегор, это все. А я вам скажу, это все филиалы сатанизма. Сатанизма. Потому что в той книге, вот этого Монро, там написано, как он создал это. Создал, потом он назначил сборщиков этого. Вот сатанисты это и есть сборщики. А все остальные так, ну... И войны организуются. Для чего? Потому что это массовое. Это знаете, как вы сажаете какую-то там это, редьку там, или там репку, да? Вот вершки вам не нужны, а вот корешки вам надо. Так и это. Вот эта хмель выделился, вот и хорошо. А вот эти тела никого не интересуют. Дела, которые никого не интересуют. Вот этот хмель. И поэтому любовь это не роскошь, это необходимость. Это спасение. Даже не спасение, это жизнь. А то не жизнь, то сразу дорога к смерти. Вот. Это про любовь. Вот перерыв.